Я это рассказываю к тому, что уже при жизни Эйзенштейна реальность и тот образ, который лепился официальной пропагандой, разошлись, и миф, тот официозный миф Эйзенштейна, совершенно не совпадал с реальным. При этом не было известно большинство из его теоретических трудов. Только ученики знали, какой он педагог. И давно уже все забыли, что его школа на самом деле это не только Александров, Пырьев, Юрцев, который потом оказался в лагерях с первой предкультовской группы, Максим Штраух, Вера Янукова, Юдив Глейзер, замечательная плеяда режиссеров и актеров, и те, кто потом был в ГТК, это братья Васильев, это Донской, это Легошин, это Алексей Попов, который потом в Театре Советской Армии возглавлял замечательный театральный режиссер, это вторая школа Эйзенштейна, потом была третья, которая почти вся погибла во время войны, там был Валентин Кадышников, замечательный режиссер, успевший снять одну картину вместе с Филипповым, но оставшийся в истории нашего кино, мы его покажем обязательно, «Волшебное зерно». Вот там был Бабинашвили, там было еще несколько человек, оставшихся в живых. А потом была следующая, послевоенная школа, то есть тех, кто учился во время войны и вышел после войны, это Михаил Швейцер, это Владимир Венгеров, это Ростоцкий, это Рязанов. Это все ученики Эйзенштейна. И Эйзенштейн совершенно не пытался их подминать под себя, да? Они все знали, какой Эйзенштейн педагог, но этого никто за пределами ВГИКа не знал. И до сих пор все стенограммы Эйзенштейна необработанные лежат в архиве. Вышел только один учебник самим Эйзенштейном обработанный. Это один этюд всего лишь, сделанный в ВГИКе в 1934 году. Пришел солдат с фронта, это отстенный том искусства мизансцены. Никто не видел его рисунков, кроме его соратников. То есть фактически вот прозвище Леонардо да Винчи кинематографа, которым наградил Эйзенштейна датский режиссер Кристенсен еще в 26-м году вот за мощь Одесской лестницы, я должен сказать, что это было провидение, но оно не было подкреплено знанием. А вот знание наступило, когда наступил реабилитанс, да, первый период признания уже реального Эйзенштейна в 1955 году. Начали говорить об Эйзенштейне совершенно другим языком, к юбилею Потёмкина, которому в это время как раз исполнилось 30 лет. В 1956 году вышел первый однотомник его трудов. При жизни Эйзенштейна на русском не видел ни одного сборника своих статей, даже не говоря о фундаментальных книгах. Началась выставка, первая была рисунка в 1957 году в Цедре. И так вот постепенно вдруг стал Эйзенштейн реабилитироваться, стали проступать черты подлинного Эйзенштейна, появились первые биографии, написала наизоркой замечательный очерк книги «Портреты», появился Леонид Константинович Козлов, который совершенно по-другому посмотрел на Потемкина. То есть уже не стали упрекать Эйзенштейна, что вот у него невнимание к живому человеку, он придумал человек масса, а это устарелая концепция. Мы сейчас будем немножко об этом говорить. Извините, что так долго говорю, но сегодня день рождения Эйзенштейна, мне хотелось говорить не только о стачке. И стал проступать более реальный, менее мифологизированный Эйзенштейн. И это вторая эпоха, вторая жизнь Эйзенштейна длилась фактически до 70-х годов. А в 70-е годы началась странная волна не просто официозного отрицания Эйзенштейна. Из ЦК пришло указание прекратить издание трудов, слишком много Эйзенштейна. У других классиков 3-4 тома, а у Эйзенштейна уже 6, а мы подали заявку на 7, там еще на томов 10 материала. И молодое поколение не очень признавало, не говоря об учениках, которые обожествляли его. Вот пришли Тарковский, Атар, Ясиляне, замечательные мои друзья и замечательные режиссеры, которые, тем не менее, жили еще образом того мифологизированного Эйзенштейна, певца революции, чисто по идеологическим причинам. Они отвергали как бы вот этот образ, не понимая, что они отвергают миф, а не Эйзенштейна. И я смогу только одно сказать, я в «Известиях» появился вчера интервью об этом, что «Зеркало» очень во многом продолжая те поиски внутреннего монолога, который Эйзенштейн еще в 30-м году предсказал кинематографу. А «Атар и селянин» пользуется типажным кинематографом, полифонией, звукозрительной полифонии, полифонии нескольких сюжетных линий, они продолжают, даже не зная иногда, кому они обязаны теми открытиями, которыми они пользуются, как будто вот они сами по себе родились. И это продолжалось, в общем, до 2000-х годов. Ну, в 98-м году, пожалуй. В 97-м году мы получили возможность случайно издать подлинный текст его мемуаров, который был очень искаженно издан в первом томе. И после этого, к столетию Эйзенштейна, я должен упомянуть Бориса Ельцина добрым словом, он издал постановление президентское об увековечивании памяти Эйзенштейна. Конечно, к этому приложили руку несколько человек, которые хлопотали об этом, но Ельцин издал такое постановление, мы получили возможность издать главные труды, его теоретические метод, монтаж, неравнодушную природу. И одновременно, вот какая такая странная вещь, вдруг пошли фильмы об Эйзенштейне, документальные и игровые, причем во всем мире был сделан англо-канадский фильм «Эйзенштейн», Тони Баркетт, такой режиссер, независимый, скажем, сделал свой фильм «Эйзенштейн». Появился фильм у нас, документальный мы сделали «Дом мастера», появился японский фильм об Эйзенштейне, документальный. То есть вдруг началась новая волна. И вот эта волна как бы была второй волной реабилитации, которая сняла напластование 90-х годов. И она завершилась вот нынешним юбилеем, 120-летием, когда вот Google дал Эйзенштейна, и я думаю, что это третье, действительно, как всякая мифологизация новая, она чревата и вульгарностью, и спекуляциями. Появился фильм Гринвей, который весь построен на вымысле, но выдается якобы за подлинность. При этом, ну, все что угодно можно об Эйзенштейне сказать, только не глуп, он никогда не был дураком, а в этом фильме он просто глуп. Появились очень интересные передачи, даже целые сериалы в разных странах. И пришла главная молодежь во всех странах мира. Вот сейчас мы начинаем собирать новый номер юбилейного Эйзенштейновского состава, 112 номер экономических записок, и на нас просто валится одна за другой потрясающие работы из Парижа, из Рио-де-Жанейро, из Канады, из Японии, из Индии. Приходят работы молодых киноведов на самые разные темы. Начиная от графологии и роли жеста и графологии у Эйзенштейна и кончая ролью карты, географические карты в рукописях и в фильмах Эйзенштейна. Мне как в голову, например, не приходило с этой точки зрения посмотреть. Потрясающая работа, замечательная. Оказывается, Эйзенштейн все время как бы держал перед глазами такой мысленный глобус. И это одна из самых замечательных идей, которые пришли с революции. Тут я прихожу уже наконец к сегодняшней программе. Гоголь как-то написал, что бывают такие моменты в жизни человечества, когда вдруг стало видно во все концы света. Вот наша революция, как бы к ней ни относились, со всеми ее перелетами, перехлестами, всеми ее преступлениями, ошибками, заблуждениями, была одной из тех вершин в истории человечества, когда вдруг стало видно во все концы света. Только с этим можно связать, почему в революцию пошли Малевич, Мейерхольд, Эйзенштейн, масса замечательных художников Серебряного века пришли в революцию не для того, чтобы высужиться перед новой властью и обеспечить себе пайки. Они попытались действительно понять, можно ли сделать то самое всеобщее искусство, о котором мечтали символисты, скажем. Соборное искусство Иванова вдруг обрело какие-то реальные очертания в этом искусстве для всех, где народ творит историю, а не какие-то избранные герои. Оказалось, что именно здесь можно осуществить самые смелые космогонические идеи, скажем, Татлина и Малевича, и можно соединить традиции иконописи с ее геометрической мистикой и новое понимание Вселенной, которое предложил Альберт Эйнштейн. И оказалось, что именно революция позволяет это сделать гораздо больше, чем коммерческое искусство. Понимаете, Эйзенштейн пришел жертвы не только миллионами маменьки, не только дворянством папеньки, он был последний дворянин Российской империи. Кстати говоря, папа получил потомственное дворянство в ноябре 17 года, почти такой исторический анекдот. Эйзенштейн стал дворянином в начале революции и пожертвовал этим. Именно он пришел потому, что ему показалось, что после всех этих передержек наступит то самое царство справедливости, братства, свободы, о котором мечтало человечество. Мы не будем осуждать это поколение за их наивность. Я думаю, что мы можем только выразить восхищение их стойкостью, потому что когда это дело начало рушиться, большинство этих художников не сдалось, они ушли в подполье, они как угодно пытались сохранить тот идеал, который попирался реальным развитием событий. Мы с вами сейчас посмотрим самую первую работу Эйзенштейна, еще когда он работал в театре. Это маленький фильмик «Дневник Глумова». Можно пояснить немножко, я буду комментировать по ходу фильма, потому что это очень важно, маленький совсем, ну, там 4,5 минуты. Дело в том, что Луначарский бросил лозунг после всех агиток, после очень неумелой драматургии, якобы пролетарской. Он сказал: «Назад к Островскому», позвал наш нарком Луначарский. Человек культуры, надо сказать, просвещенный. Для Эйзенштейна это был просто реакционный призыв, потому что такое «Назад к Островскому», к Малому театру, он ученик Мейерхольда. И он написал этот лозунг в три слова: «Назад к Островскому». Типичная эйзенштейновская, несколько скабрёзная шутка, но он любил такого рода шутки. Он сделал вместе с Сергеем Третьяковым, соратником Маяковского, переработал эту комедию про приспособленца, который делает карьеру, подлизываясь ко всем, это очень характерное для Российской империи явление, и оставшиеся до наших дней, надо сказать, нет более актуальной пьесы Островского, чем «На всякого мудреца». Так вот, он использовал эту комедию для того, чтобы сделать цирковое представление на политические и нравственные темы про внутреннюю эмиграцию, где Глумов фактически подлизывается ко всем для того, чтобы удрать за границу, жениться на американке и стать богатым, устроить себе. Все это очень далеко от Островского, разумеется. И там, как вы, может быть, знаете, вот есть момент в самой комедии, когда вдруг обнаруживается дневник, который ведет этот авантюрист, где он дает абсолютно лицеприятные характеристики всем своим благодетелям. И это всплывает на Божий свет, и происходит разоблачение Глумова. И Эйзенштейн вдруг подумал, что этот момент надо было бы сделать на экране, в кино. Они все любили кино, все бегали на Большую Дмитровку, где сейчас Линком, там тогда был кинотеатр «Большая Дмитровка», все смотрели сериалы американские, очень любили там «Серую тень», «Тайны Нью-Йорка». И смотрели, конечно, Эйзенштейн, первый фильм, который видел в жизни в Париже в 1906 году, был «Мельес», то есть эти феерии «Мельес», 400 проделок дьявола, где превращения на экране всякие были. И Эйзенштейн решил сделать фильм, который одновременно пародирует Островского, Вертова с его кинохроникой, киноправдой, американские сериалы и к тому же еще и политическую конъюнктуру. Этот фильм он решил сделать с помощью Вертова, который в это время был самым таким прогрессивным нашим кинематографистом. И Вертов дал ему своего оператора Францессона и немножко пленки с тем, чтобы этот сюжет потом вошел в киноправду. Номер 23, по-моему. Эйзенштейн сделал во дворе генерального штаба, школы генерального штаба, он сансценировал все, что он придумал, и это было показано на экране во время сеанса, а в конце он сделал поклоны. Актеры и он сам не выходили в публике, а проецировали опять поклоны на экране. И вот этот фильм назывался «Дневник Глумова». Он считался много лет потерянным. И вдруг однажды нам позвонили из Красногорского архива замечательного и сказали: не можем ли мы приехать и посмотреть, кажется, нашелся ролик Эйзенштейна. Мы приехали и с радостью убедили, что да, это дневник Ломова, и с этого времени вот у нас есть этот фельетон, как его Эйзенштейн называл. Первая проба Эйзенштейна сделать эксцентриаду. Это кажется смешным, что Эйзенштейн начинал с комедии, но он был на самом деле одарен необыкновенно чувством юмора, у него масса юмористических рисунков. Он мечтал о постановке комедии «ММ», которую было опасно ставить в 1933 году. И вот этот комедийный Эйзенштейн, вы увидите его сначала в дневнике Глумова, а потом вы его увидите и комедийного тоже в фильме «Стачка». «Стачка» родилась почти случайно. С одной стороны, он пришел в конфликт с догматическими руководителями пролеткульта и понял, что ему надо уходить из театра. Вместе с тем, Плетнев, который руководил, драматург такой, предложил сделать фильм по его книжке «Стачка» о революционном движении. Но Эйзенштейн ему балом был только «Стачки», он предложил сделать фильм из 7 серий, тогда были серии американские очень популярны, как сейчас, и он предложил сделать фильм под названием «К диктатуре». Был написан огромный сценарий, я недавно его как раз готовил к печати, поразился, как взрослый, в общем, уже вполне мужик мог написать такой калейдоскоп приключений, там кульбит за кульбитом, там все время прячут почему-то какие-то листовки, кому-то скрывается от полиции, кто, как, о чем листовки, не очень понятно. Главное, чтобы было действие, чтобы была эксцентриада. Они с Александровым вместе, Григорием Александровым, этого актера, с которым он очень быстро подружился, и они стали вместе сочинять сценарий, причем Эйзенштейн диктовал, Александров записывал. И вот этот огромный сценарий был отдан на фабрику Госкино. К счастью, там был хороший человек во главе Михин, который принял сценарий, но сказал, что это слишком много, давайте сделаем сначала одну серию, а потом сделаем остальные. Эйзенштейн сделал серию пятую под названием «Стачка» о том, как начиналось стачное движение, приведшее к росту революционного движения в России. Вот в этот момент произошло такое как бы фокусировка этого гигантского, расплывчатого, очень разнонаправленного сценария в одно русло. Когда потом фильм был сделан, известный в свое время актер Николай Салтыков считал, эх, на этом бы фоне до меня. Вот это то, что воспринималось всегда фоном. Исторические события – это фон. Ну, как делают фильмы революционные? Значит, предположим, есть какая-нибудь жена или дочь, скажем, дочь фабрикантная. Она любит рабочего, который революционер. Соответственно, обязательно будет перипетия, обязательно будет баррикада. Революционер пойдет на баррикаду и будет убит. Тогда дочь фабриканта отречется от отца и пойдет на баррикаду. Такая типичная мелодрама, агитка для того времени. Так вот, Николай Салтыков видел себя в роли вот того самого рабочего, который будет погибать на баррикаде. А Эйзенштейн взял за драматургию совсем не это. Он взял, собственно, этапы развития стачки. Как стачка начинается, как она развивается, как ее пытаются задавить, как это давление рождает ответный протест. Причем зарождается стачка, при том, что бедно живут, да, живут бесправно, но она начинается в момент, когда оскорбляет человеческое достоинство. В тот момент, когда государство или общество, или фабрикант позволяет себе оскорбить человеческое достоинство своего работника, своего гражданина, своего товарища фактически, начинается первый протест. И от этого дальше наматываются все попытки запретить, рождают ответное противодействие. Все попытки раздавить рождают ответный протест. Эйзенштейн проследил очень точно историю разных стачек и вывел как бы единую формулу, которая абсолютно универсальна и для нашего времени, и не только для нашей страны. Она фактически, если хотите, такая историография на экране. Больше того, он отказался вообще от протагониста. Вот обычно бывает главный герой, второстепенный герой, бывает любовная пара где-нибудь. Здесь ничего подобного нет. Драматургия – собственная история. Играют иногда актеры, все актеры его пролеткультовские заняты в этом фильме. начиная с Александра, который от мастера, играет Антона, который потом будет выключиком, играет Левшин, того рабочего, которого перекупает полиция. И играют типажи. Кто такой типаж? Это не просто не профессионал. Эйзенштейн просматривал сотни лиц для того, чтобы найти именно такое лицо, по которому можно мгновенно считать, вот считать, то есть прочитать по лицу, какому классу принадлежит этот человек, какому уровню, скажем, страту, каким характером он обладает, каковы его даже характерологические качества. Да? Типаж – это, как говорил Эйзенштейн, историческая биография, свернутая во внешности. И вот Эйзенштейн, обладая потрясающе острым взглядом, с помощью своих ассистентов, который главным был Штраух, кстати, играющий здесь Шпика, он набрал замечательную коллекцию москвичей, которые играют рабочих, в общем-то, совсем недавнего прошлого. Там не было денег на костюмы, все играют в своих костюмах 20-х годов, 24-го года. И никто не замечает разницы, что это на самом деле какой-то 905-й, разве что женщина, не в длинных платьях. Больше того, Эйзенштейн понял вдруг механизм, который связывает верхи с самыми низами. Там есть такая, подтвержденная потом разными странами, связь между полицией и преступными элементами, которых полиция использует в качестве провокаторов, следом правительства. То есть правительство знает о том, что органы правоохранительные, так сказать, на самом деле правонарушительные. И они мобилизуют самых подонков общества для того, чтобы дискредитировать рабочих и вести за ними наблюдение. И вот именно это Эйзенштейн показал на экране, вот весь этот механизм, как перекупают слабых, каким образом сопротивляются сильные, как, причем он делает это иногда в очень условной манере. В этом фильме очень много уровней. Есть абсолютно реалистический уровень, снятый на улицах тогдашней Москвы. Фильм снят без декораций. Вы увидите, кстати говоря, Стивенов монастырь, которого давно уже нет. Здесь там подлинные не только экстерьеры, но и интерьеры все подлинные. Кроме того, что очень важно, есть маски. Вот все хозяева, они, конечно, плакатные. Это не подлинные капиталисты, это плакат. Капиталист-плакат. Вы сразу видите, в цилиндре, толстый, с трубкой, все как полагается. И едят при этом икру и запивают водкой. Это плакатное решение, конечно, потому что фильм этот не психологический, он не про психологию. Он вот между этим условным уровнем, масочным, и реалистическим, рабочим, идут градации вот таких масок звериных, например. Все шпики, у которых есть звериное прозвище у полиции, сравнены с животными. И это вот как раз животное начало в человеке, подчеркнуто через полицейских и их шпиков. То есть это то, что идет от средневекового искусства, если хотите. Эйзенштейн замечательно знал средневековый театр, знал, что там есть верхний уровень, райский уровень, земной уровень и нижний, так сказать, ад. И вот эта трехэтажность средневекового театра вдруг обрела новое чтение в фильме «Стачка». Когда картина была закончена, самое удивительное, ее первым приветствовала газета «Правда». Прокатчики растерялись, они не сразу поняли, что можно делать. Но в «Правде» в это время был очень хороший рецензент Александр Вильянович Февральский. Это ассистент Мирхольда и соученик Эйзенштейна по школе Мирхольда. Он написал замечательную рецензию о «Правде» и написал, что, наконец, первый истинно революционный фильм вышел на экран. 24-й год. Одновременно вышла картина «Приключения мистера Веста в стране большевиков» Кулешова и «Киноглаз Вертова». Эти три картины и определили все дальнейшее пятилетие нашей золотой поры. Извините, что я так долго говорил, сейчас мы начнем просмотр. Я очень надеюсь, что фильм не покажется вам устаревшим. Спасибо. Вот, да, я забыл сказать, что это был не мой фильм, озвученный на студии Горького. Его немножко сократили, чуть-чуть перемонтировали, но не катастрофически. И озвучили такой осовремененной музыкой, от чего фильм ничего не потерял. Это более-менее удачный вариант озвучения. Спасибо.
Спасибо, Павлович. Я, наверное, вам дам микрофон, чтобы вы с места прокомментировали дневник Глумовский.
И
Я в заключение еще хочу поблагодарить наших партнеров. У нас их много в этой программе. Это Госфильмофонд Российской Федерации и государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино», которые нам предоставляли копии. Нам пришлось, вот мы очень благодарны «Москино», она нам в том числе даст версию 50-го года «Броненосца Потемкина» с музыкой Крюкова, которой нет в Госфильмофонде, то есть она есть в Госфильмофонде, но она единственная, поэтому не выдается. У нас будет редкая возможность показать вам первый вариант озвучания «Броненосца Потемкина». Кроме того, мы очень благодарны киноконцерну «Мосфильм», который нам предоставил права на озвученные варианты немых фильмов 70-х годов. И в самом заключении мы покажем их две реставрации последних двух лет. Это фильмы уже звуковые «Александр Невский» и «Иван Грозный», переведенные в DCP-формат, отреставрированные. То есть это последняя реставрация «Мосфильма» без какого-либо вмешательства. То есть это просто негатив, который был вычищен и переведен в электронный формат. И кроме того, мы очень благодарим Российский государственный архив кинофотодокументов в Красногорске, который предоставит часть хроникально-документальных материалов и фильмов об Эйзенштейне, которые войдут в эту ретроспективу, и Гёте-институт в Москве, который нам предоставляет копии и права на два фильма Эйзенштейна, о которых я уже говорил, с музыкой Майзеля в редакции немецкой кинематеки в монтажном варианте. Это «Броненосец Потемкин» и «Октябрь». Вот я, по-моему, всех перечислил, никого не забыл. А сейчас мы начинаем.
Фильм идет со скоростью, конечно, 24 кадра в секунду. В то время показывали 16 кадров в секунду, гораздо медленнее. Поэтому здесь немножко суетливые будут движения. Но, к сожалению, у нас нет редуктора, позволяющего менять скорость проекции. Это особняк Морозова, где располагался театр Палькута. Григорий Александров в роли авантюриста Галутвина, который вот карабкивается на крышу. Это сделано без страховки. Григорий Васильевич был на редкость смелым человеком и очень ловким.
У меня сегодня тоже день рождения.
Все знают о Воздвиженке, этот особняк, тогдашний из Замоскворечья. И, конечно, он в маске, как положено таинственному злодею тех времен. Он подзывает самолет, который позволяет ему скрыться от преследования. А вот Глумов, это Иван Языканов, который белый клоун, как положено в цирке Апарте. Вот самолет подхватывает авантюриста, который на той же улице прыгает в автомобиль. Вот тот самый дневник Глумова, который разоблачит его перед благодетелями. Это Языканов, Манефа, Ханжа, значит, такой травести. Перед ней Глумов, чтобы завоевать расположение, превращается в иконостас Нойскарт. Это генерал Жофр, а он же Крутицкий, милитарист. Чтобы ему понравиться, Глумов превращается, видите, в пушку. Иван Пырьев в роли Карадулина, фашиста. Верочка Янукова, звезда театра Пролинкульта. Тетушка Мамаева, перед которой Глумов изображает младенца, о котором она мечтает, которого не родила. Это сын Кижинова, будущего актера, потомка Чингисхана. Максим Штраух, Мамаев, муж Януковой по пьесе. Он глуп, но перед ним Глумов изображает еще более глупого. Глумов завоевал расположение Мэри Маклак. Это Машенька, превратившаяся в американскую миллионершу. И бывшие благодетели приходят за американскими деньгами, естественно. Вот такой был дебют Эйзенштейна в кино. Это «Поклоны». Первая съемка Сергея Михайловича. Март 23-го года. Григорий Александров. Вера Янукова. Максим Штраух. Языканов. Штраух, Антонов, Пырьев.